Дорогие друзья, вас приветствует радио «Голос мира». В сегодняшней нашей радиопрограмме мы предлагаем вам прослушать первую часть беседы брата Николая Степановича Антонюка «Препятствия в служении». Это беседа для служителей и их жен. Но надеемся, что она будет полезной для многих наших радиослушателей. Но начнем мы нашу передачу с пения.
Для того, чтобы вам легче было слушать, сразу озвучу тему. Значит, друзья, еще раз отмечу, конечно, наши рассуждения будут, я имею в виду, к семьям служителей. И еще хочу сказать, друзья, я немножко возьму чуть-чуть, это не будет заметно, крен в сторону жен. Почему? Скажу сразу почему. Потому что служители, братья, они на общениях всегда. И бывает по несколько раз в месяц. И поэтому они всегда слушают. Поэтому я буду стараться равновесие держать, но немножко стрелочка будет к женам. И надо направляться. Поэтому пусть, чтобы вы это восприняли как нормально. Я буду говорить на тему более узкого профиля. Это препятствия в служении. Какие бывают препятствия в служении и какие причины этих препятствий. Друзья, место Писания хочу прочитать. 1 Коринфянам, 7 глава, 29 стих и ниже. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтоб вы были без забот. Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужней и девицей. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Братья и сестры, это текст основной для наших рассуждений. Хочу задать вопрос один. Что такое имеющие жен, как не имеющие? Вот кто мог бы поделиться? Имеющие жену, как не имеющие. Вот есть мысли? Ну, мне сказали, беседа, друзья, это когда не один говорит, а еще кто-то имеет право говорить. Что такое имеющие жену, как не имеющие? Значит, братья и сестры, имеющие жен, как не имеющие. Это значит, наличие жены никак не влияет отрицательно на служение. Вот что значит имеющий жену, как не имеющий. Друзья, здесь речь идет о служении. В прочитанном отрывке речь идет о служении. Посмотрите, заключительная мысль, чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. И поэтому, разве это нормально, имеющий жену, как не имеющий? Неужели это нормально, братья и сестры? Слово Божье говорит, что так должно быть. Время коротко, поэтому имеющие жен должны быть как не имеющие. Хотя, если у жен спросить, хотели ли бы вы, чтобы ваш муж был имеющий жену, как не имеющий? Вот у жен бы спросить, да? Хотели ли бы вы, чтобы ваш муж был имеющий жену, как не имеющий? Обычно жены не хотят этого. Обычно не хотят. Им это не нравится, и хочется, чтобы муж был как имеющий жену. И даже укор может поступить такой: слушай, ты себя ведешь, как будто у тебя жены нету. Братья и сестры, ну я думаю, что мы расширим эти рассуждения, конечно. Вы знаете, в Библии написано, никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Иногда под этим словом понимают, что он не должен быть женатым. Имея в виду Тимофея, например, Тимофей был не женатый, и это значит, он был воин. Но женатый воином быть не может, потому что у него есть жена. Ну, а раз есть жена, значит, будет и какое-то хозяйство, или способ деньги добывать. А не женатому много денег не надо. Вот где-то что-то перепадет, глядишь, и выжил. Братья и сестры, я, конечно, понимаю, что под словом «воин» имеется в виду независимо имеющий жену или не имеющий, имеющий семью или не имеющий. Но мы должны жить так, чтобы, имея семью, все-таки быть воинами. Все-таки быть воинами. Ну а как же не связанным делами житейскими, братья и сестры? Неужели можно быть имеющим семью и не связанным делами житейскими? Друзья, но слово «связанный» говорит о том, что связанный человек не имеет способности двигаться. Если мы потеряли способность двигаться, значит, мы потеряли способность быть воинами. И поэтому я хочу сказать, друзья, но я не имею в виду двигаться между Россией и Америкой. Я не это мысль, друзья. А я имею в виду служение даже в поместной церкви. Ну, например, пресвитер, у него же очень много задач. И у диакона тоже. Вот мы занимались вопросом избрания диаконов, и у меня спрашивают: брат, а расскажи, какие обязанности диакона? Я как рассказал и сам подумал: ого, трудно справиться, особенно если не воин. Друзья, но если воин, то трудно справляться, но обязан справляться, если ты диакон, если ты регент, если ты пресвитер церкви или ответственный за церковь. Поэтому, конечно, друзья, в абсолютном смысле мое пожелание сейчас для всех, кто собрались, чтобы мы были имеющие жен, как не имеющие. Скажите, это усилия только мужа или усилия жены? Друзья, это усилия здесь должны быть обоюдные. И усилия жены тоже должны быть направлены в том, чтобы ее муж был как не имеющий жену. Можно сказать, что ну, это ж тогда катастрофа, это ж вообще трагедия, это уже не семья, это развал. Друзья, но я понимаю, что вот эта книга, это фундамент нашей жизни, это отвес, это путеводитель. И здесь написано, сказываем вам, братья, что время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие. Эти слова были написаны 2000 лет назад. И, естественно, друзья, через 2000 лет назад время стало еще короче, да? Время стало еще короче. Поэтому это повеление, друзья, оно должно быть усилено еще более во много раз сегодня, по условиям сегодняшнего дня. Потому что пришествие Иисуса Христа уже коротко. Братья и сестры, я хочу вот о чем сейчас сказать. Что главная задача христианской семьи. Какая? Главная задача христианской семьи. Или, например, назначение семьи в целом, или назначение брака. Я, друзья, на три фактора назначения брака сначала скажу, а потом по поводу назначения уже семьи, которая уже создана. Друзья, я в Библии вижу, что назначение брака Бог усматривал, чтобы у человека был помощник. Это первоначальный, это первый брак на нашей планете. То есть, назначение брака – это совместный труд во имя Господня. Ну, посмотрите, когда Бог увидел человека в Эдемском саду, Он увидел, что человеку одному нехорошо, то Бог сказал, нехорошо человеку быть одному, сотворим человеку помощника. Значит, друзья, раз Бог сказал «сотворим человеку помощника», значит, Бог имел в виду, что человек будет лучше работать. Вот какую цель преследует Бог. Человек будет лучше работать. Есть мнение, что до грехопадения работы не было. Люди не работали, и работа – это вообще проклятие за грехопадение. Нет, друзья, человек в Эдемском саду, он уже работал. Ну, просто, может, работа не была таким изнурением для человека. Мне так кажется. Написано, что он должен был возделывать Эдемский сад и хранить его. И человеку было одному нехорошо. Поэтому, друзья, Бог не сказал «сотворим человеку жену». Бог сказал «сотворим человеку помощника». Поэтому, друзья, то, что у меня жена есть, я вижу главный Божий замысел, чтобы я лучше работал. Потому что жена – это прежде всего помощник. То есть номер один назначение жены – быть помощником. Второе, друзья, назначение брака – это рождение детей. Почему я вижу, друзья, эту мысль вторую? Потому что, когда Бог благословил человека, то первое пожелание Бог сказал, или наставление – это написано, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. То есть, друзья, Бог создал семью, чтобы наша планета была населена. Ну, а третья мысль, друзья, это мы читаем в Новом Завете, в первом послании к Коринфянам, написано, во избежание блуда каждый имей свою жену. И каждый имей своего мужа. Или написано, что лучше в брак не вступать, пишет апостол Павел, с тем, чтобы более эффективно трудиться. Но если не можешь воздерживаться, то лучше вступить в брак. Друзья, хотя в жизни семей бывает последовательность не такая, как я сейчас сказал. Ну, например, в жизни семьи ведущие, движущие всей их жизнью, это служить Богу. Скажите, бывает такое или нет? Думаю, да. Друзья, но бывает последнее, что я сказал, становится главным. Бывает такое? Бывает. Бывает последнее, становится главным. Хотя, друзья, я понимаю, что вот для нас, служителей, было бы нормальным, если бы главную свою цель мы видели в служении Богу. Это я к чему все говорю? Потому что я прочитал отрывок Писания, в котором Павел пишет: «Я это говорю для того, чтобы вы служили Богу без развлечения». И написано даже «непрестанно служили Богу без развлечения». Слово «непрестанно» еще раз подчеркивает, что это есть весь смысл нашей жизни. И очень хорошо, если этот смысл видит и жена в служении. Не в том, чтобы у нее на кухне все было хорошо и отлажено, и все крутилось, вертелось, и все сплошная автоматика, и исключительный был запас продуктов превосходных и прочее. А все-таки, хотя это тоже нормально, друзья, но все-таки, если наша главная задача – это служить Богу без развлечения, и в этом направлении мы усилия прилагаем, то тогда эффективность нашей работы будет выше. Братья и сестры, итак, я хочу отметить большую ответственность в данном вопросе, которая касается жены. Хочу, друзья, в качестве примера именно жены-служителя. Друзья, не вообще жены, а именно жены-служителя. Вот здесь собрались братья с сестрами, и вот я сестрам хочу сказать: сестры, жены служителей, на вас лежит ответственность особая, выше намного, чем любая жена в церкви, намного выше. И я вам скажу почему. На одном примере. Вы помните такую женщину, которую звали Астинь? Друзья, Астинь была жена царя Артаксеркса. Вы помните, когда царь сделал пир? Пировали все, ели, пили без принуждения. И когда на седьмой день развеселилось сердце царя, он решил показать народу свою красивую жену. Написано, что красивее ее не было никого. Она была прекрасная женщина. Кстати, друзья, я скажу, что быть красивой, это нормально. Есть такое мнение, что надо быть как похуже и как пострашнее выглядеть. И поэтому мы должны стараться. Друзья, помните, Бог Иова благословил и трех дочерей подарил, да? И написано, и не было на земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова. Поэтому хорошая внешность – это тоже Божья забота о нас, и это нормально. У Артаксеркса была очень красивая жена, и он решил красоту ее показать всем. И дает указание, чтобы позвали Астинь. Она сказала: «Не пойду». И вы знаете, я удивляюсь этой женщине. И вы знаете, и немножко у меня приятное удивление. Обычно женщина хочет свою красоту показать, если она красивая. Как одна сестра мужу говорит: «Слушай, давай куда-нибудь сходим и людей посмотрим, и себя покажем». Она тоже красивая женщина. «И себя покажем». Она это осознает, ей хочется, чтобы себя показать. Друзья, я удивляюсь, а Астинь, она не захотела себя показать народу. Она сказала: «Не пойду». А теперь я вас хочу спросить, хорошо ли поступила Астинь? А как вы считаете? Хорошо ли поступила Астинь? Вы знаете, друзья, в ее поступке, кажется, есть что-то привлекательное. Но ее поступок был неверный. Это наша социалистическая идеология, вот она нас приучала к равноправию, что женщина должна, и даже вот когда я еще, будучи молодым человеком, читал о поступке Астинь, мне этот поступок нравился. От непонимания. Она поступила неверно. Она не послушалась своего мужа. И вот собрались князья, и царь дал указ: надо рассудить о поступке Астинь. Как ее наказать? И вот интересно, как князья рассуждали, друзья, я не прочитаю, я просто рассказываю. Один князь встает и говорит, авторитетный в царстве, он говорит: о поступке Астинь узнает вся страна, все народы, которые живут в нашей стране. И все жены будут пренебрегать своими мужьями. Вы понимаете это? А почему? Ну, если бы жена пастуха не послушалась, я думаю, это не был бы пример заразительный. Так же, да? Подумаешь, пастуха, жена не послушалась. Друзья, жена царя не покорилась мужу. и вынесли решение лишить ее царского достоинства, чтобы мужья не были пренебрегаемы своими женами. А зачем я это рассказываю, друзья? Это пока я еще вступление. Хотя я не хочу, чтобы вы подумали, наверное, тогда длинно очень. Братья и сестры, но я вот к чему хочу сказать. Это ответственность жены-служителя. Если моя жена меня не слушает, скажите, не будет ли это пример для всех жен в нашей церкви большой? У нас большая, у нас под 300 членов церкви. Друзья, и я думаю, что если жена служителя не покоряется, или, скажем, ведет себя безобразно, бесчинствует в церкви, вскакивает, она чувствует, что ее муж здесь пресвитер, поэтому можно себя вести более уверенно, чем любая другая женщина в церкви. Друзья, этим она подаст плохой пример другим женам. Поэтому, сестры и братья, вот сначала братья, на нас смотрит народ. Хотя мы иногда говорим, вы на нас не смотрите, вы смотрите на Христа, на нас, служителей, не надо смотреть. Братья, на нас смотрит народ. И народ нам подражает. И нормально, если мы это понимаем и живем так, чтобы нам подражали хорошему. Павел не стыдился написать, подражайте, братья, мне. Но я скажу, сестры, жены служителей, на вас тоже смотрит народ. Как вы себя ведете? Как вы относитесь к мужу? И все, все замечают. Это вам кажется, что за вами не замечают. Все за вами замечают. И я вам скажу, много случаев знаю, когда жены своим мужьям говорили, вон жена пресвитера так себя ведет, почему ты мне не разрешаешь? Ей можно, а мне что, нельзя? И они это настолько убедительно добиваются, что а ему и сказать больше нечего. Поэтому, друзья, хочу вот, чтобы, ну вот этот пример этой жены Остинь, друзья, и результат, как там эти дела решались, для нас был бы серьезным предостережением, чтобы мы жили так, чтобы никакого преткновения мы никому не могли подать. Но чтобы, когда посмотрят на нас, вот и на нас, мужей, на служителей, и на жен наших, посмотрит народ и будут знать, как должно поступать в Доме Божьем и в практической бытовой жизни. Ну что я хочу в данном случае? Я хочу на некоторые факторы отметить препятствия в служении, какое бывает в семье. Ну, во-первых, друзья, одно из сильнейших препятствий служения – это неправильная структура семьи. В смысле главенства и подчиненность. Кто-то ожидал, что я что-то сверх, ну, скажу, возможно. А, друзья, самое простое, о чем мы слышим на каждом бракосочетании. О том, что муж – глава, а жена – помощник. Друзья, эти вещи мы знаем с детства. Мы знаем, как правильно. Но знаете, друзья, я хотел сказать, а как у нас? А как у нас? Так, как мы наставление на бракосочетание даем? Или иначе? И я скажу, друзья, что часто бывает, когда Богом установленная структура нарушается. Почему я говорю часто? Потому что в семьях бываю. И служителей знаю. У нас в Краснодарском крае служителей, ну, наверное, человек 80. Я бываю в каждой семье служителя практически. И я знаю, что и в семьях служителей этот вопрос бывает поставлен неправильно. Хотя жене нравится, может быть, если муж ее слушает, если она чувствует, что ее мнение, оно всегда бывает выше, она чувствует, что у мужа мнение часто меняется под влиянием ее наставлений и так дальше. И ей это нравится, и обычно жена считает, что это хорошо и нормально. Но я скажу, друзья, для братьев и для сестер. Структура, которую Бог установил, что всякому мужу, кто глава? Христос. Всякой жене глава муж, а Христу глава Бог. Вот Бог установил вот такую последовательность, что всякому мужу глава Христос. А если мужу глава жена, то это беда. Это беда и для жены, и для мужа. А если муж служитель церкви, это беда для церкви. Друзья, если страдает только семья и никто больше, это куда еще не шло. Но если страдает церковь, потому что у меня в семье неправильно, это беда большая. Беда большая. Я вам могу привести, друзья, некоторые библейские примеры. Вы помните такую ситуацию? Кстати, это из этой же книги, из которой я про Остинь рассказал. Друзья, там была такая женщина, звали ее Зереш. Вы помните такое имя, да? Чья была жена Зереш? Она была жена Амана. Братья и сестры, я не вижу, чтобы она была руководителем этой семьи. Кстати, скажу, Аман был человек умнейший. Умнейший. Почему я такой вывод делаю, друзья? Он был второй после царя в стране. Царь Артаксеркс – это был человек большого ума и большого таланта. И в людях разбирался. Друзья, и вы знаете, то, что Аман был второй по царе, это говорит о незаурядных способностях Амана. И вы знаете, друзья, я к чему хочу сказать, что вот ситуация сложилась. Аман приходит домой, жена, видя тревогу Амана, спрашивает, что случилось, и Аман рассказывает. Говорит, мне в государстве все кланяются. Меня все почитают и уважают. Только один человек, иудеянин Мардохей, мне не поклоняется. Вы все помните эту историю. Зереш, услышав такое заключение своего мужа, она решила ему помочь. И дает совет. Поставь дерево вышиной в 50 локтей и повесь Мардохея на дереве. Братья и сестры, Аман послушался. Вот здесь была его ошибка. Потому что в делах уровня государственных он послушался жену и не все посчитал. Он поставил дерево вышиной в 50 локтей, спланировал Мардохея на дереве повесить. Прошло время, и повесили Амана на этом дереве. Кстати, я скажу, друзья, там есть еще один фрагмент, когда вернулся Аман домой однажды, очень печальный, больше прежнего. Жена у него спрашивает о причинах его переживания, а он ей говорит, ты знаешь, вот такой результат, что я сегодня коня водил по городу, а на коне сидел Мардохей. И я должен был восклицать, вот так царь почитает тех людей, кто угоден ему. И жена выносит мнение, и друзья тоже были, они сказали, что не одолеешь Мардохея. Не одолеешь Мардохея. А виселица стоит. А виселица стоит. Друзья, ну виселица была использована, вы знаете как. Друзья, похожие истории в Библии, это не единственная история. Есть женщина, в отношении которой устойчиво мы видим, что она руководила. Если Зереш, я не делаю вывод по частной ситуации, что она была руководителем этой семьи, друзья, но я здесь отмечаю, что хотя на какое-то время инициатива попала в руки этой коварной женщины, но беда пришла в ее дом очень большая. Потому что повесили не только Амана, а вы помните еще кого повесили? Написано «и сыновей его». Повесили Амана и сыновей его. Поэтому, друзья, страдания и скорбь, они не только Амана коснулись, они коснулись этой женщины. Потому что, допустим, она не любила мужа. Есть жены, думают, если бы мой муж умер, я бы сказал, Господи, слава тебе, вот за то, что ты забрал его от меня. Друзья, а когда дети умирают, то это очень больно тоже. Другой случай, который уже он не так похожий на этот, хотя общее есть, это Иезавель. Определенно мы в Библии найдем основание, что был Ахав, была Иезавель, и инициатива в семье была в руках Иезавели. Инициатива в разных вопросах была в руках Иезавели. И вы помните, когда Ахав хотел воспользоваться виноградником Навуфея, и у него не получилось. Друзья, и если бы не жена, похоже, он бы этим виноградником не воспользовался бы. Не воспользовался. Он просто опечалился. Но мысли уничтожить Навуфея у него не было. А жена сказала: «Какой же ты царь, что не можешь справиться с этим человеком? Я тебе помогу». И инициатива переходит в руки Иезавели. Братья и сестры, да, погиб Навуфей, забрали виноградник, но Бог через пророка Ахаву сказал: «За то, что ты так поступил». Он не сказал: «За то, что жена твоя так поступила». «За то, что ты так поступил». Бог не сказал, что виновна твоя жена. Ты виноват. А в чем же виноват Ахав? Он не убивал Навуфея. Он не убивал Навуфея. В чем его вина? Братья и сестры, в чем вина Ахава? В том, что он инициативу передал в руки своей жены. И мы видим, что погибла жена, погибнет Ахав, и потомков Ахава Бог наказал за Навуфея, даже потомков Ахава. Братья и сестры, я мог бы приводить сейчас многие ситуации реальные, жизненные, когда я видел страшные беды в семье, когда жена начинала руководить. Пусть меня сестры простят, что такие категоричные мои выводы, друзья. Но иногда жена считает, что муж у нее глупый. Просто глупый. И если я руководить не буду, тогда в семью придет беда. И как-то она начинает. Знаете, друзья, вот есть за Авраама такие мысли, что Авраам у ворот шатра сидел, да, под дубом. Или написано: муж ее известен у ворот. Друзья, чтобы муж был впереди, и у ворот сидел, но я имею в виду, чтобы он был известен, чтобы он труд совершал, чтобы он был полезен. От жены это часто больше зависит. Она должна мужу помочь быть впереди. Есть мужья не такие, он бы за спиной жены и спокойный, и радостный жил. Ой, хорошая у меня жена. Я, говорит, с ней горе не знаю. Я за моей женой, как за каменной стеной. Вот такие есть мужья. Братья и сестры, это беда. Поэтому я сестрам скажу: вы должны помочь, чтобы впереди был ваш муж. Потому что этим самым вы исполните закон Христов. Позиции библейские вы исполните. Наше строительство как семьи в этом случае будет по отвесу. Будет по отвесу. Друзья, а в практике бывает, знаете как, даже верующие иногда смеются. Муж думает, что глава он. А больше так никто не думает. Все знают, что глава жена, кроме мужа. Все знают. А жена просто аккуратно. Нет, она не стучит кулаком по столу, требуя от мужа покорности. Она умело руководит своим мужем. И даже, знаете, бывает, друзья, какое. Есть служители, которые говорят, когда надо принять какое-то решение, он говорит: я подумаю. А все знают, что он никогда, никогда он не скажет свое слово ни на членском, ни на братском. Он говорит: я подумаю. А все знают, что он просто дома посоветуется с женой, а завтра даст ответ. Один такой муж однажды на членском сказал свое мнение. И вы знаете, на следующий день он сказал: я передумал. Он говорит: я передумал. Ему дома жена такое дала, что он все... собрал членское собрание на следующий день и переиначил. И переиначил. Братья и сестры, но к стыду все об этом знают. И давно бы его снять нужно, просто некого поставить. К сожалению, такая ситуация бывает, друзья, что некоторых пресвитеров давно надо было бы снять, просто некого поставить. И часто, друзья, очень часто причина, о которой я сейчас говорю, потому что беспорядок в семье. Нет, там не мусор в комнате. Беспорядок в смысле неправильное устройство семьи. Поэтому, братья и сестры, я, знаете, как скажу, что иногда вот когда мы решаем вопрос, рукоположить брата или нет, мы спрашиваем, кто у вас в семье глава? Кто у вас в семье глава? И я нахожу, что мы должны быть честными перед Богом. Если я знаю, что глава – жена, то мы должны быть правдивыми. Должны быть правдивыми. Потому что иногда не поздно что-то изменить. Но если люди уже старые, вряд ли у них что получится изменить. Но если это еще достаточно молодые, ну я, например, думаю, что даже моего возраста, если я сегодня пойму, что у меня в семье глава жена, то что-то можно изменить. Знаете как? Через покаяние. Сердечно раскаяться перед Богом и мне, и жене. И сказать, Господь, Ты измени ситуацию. У нас не, сил не хватит. Для, ты измени ситуацию. И пост назначить. И ситуация может исправиться. Но если ситуация не исправится, друзья, наступит момент, когда нас снимать будет Бог. Нас просто снимать будет Бог. У Него способы есть, как снимать служителей. Это у нас иногда не получается. Надо снять, а силёнок не хватает. Друзья, а Бог снимать умеет. И поэтому, если мы хотим, чтобы служение совершать правильно, то я скажу, друзья, одно из серьезных препятствий в служении, если муж не является управителем своего дома, главой в своем доме. Это серьезнейшее препятствие в служении. Написано, пресвитер должен быть, или епископ должен быть, хорошо управляющий домом своим. Хорошо управляющий домом своим. Если он не хорошо управляющий своим домом, но он оказался служителем церкви, друзья, это несоответствие библейское. И тогда Бог будет поправлять. Вы знаете, друзья, вот по книге пророка Амоса, это тот текст видения, открыл Амосу Господь. Стоит Господь на стене и держит отвес. Что видишь, Амос? Вижу свинцовый отвес. А вы помните, что Господь дальше сказал? Положу отвес среди народа моего. А что это значит, друзья? Если у меня в семье не по отвесу, ну, скажем, жена мной руководит или дети мной руководят. Ну, не по отвесу я устрою свою семью. Бог говорит, я положу отвес среди моего народа. Вот в моей семье Бог отвес прикинул, и не по отвесу. То Бог эту ситуацию исправлять будет. И иногда бывает больно. Иногда бывает больно. Братья и сестры, второе препятствие в служении, на которое хочу обратить наше внимание – это ревность. Ну что за ревность? Самая обычная ревность. Не по Богу ревность, не по служению ревность. А ревность, когда жена ревнует мужа. Или наоборот. Друзья, это препятствие в служении. Кому-то кажется странным, что мы об этом сегодня говорим. Нам кажется, что мы солидные люди и очень верующие. И ревность наших семей не касается. Братья и сестры, ревность это страшное качество. Это оружие в руках сатаны. И я вам скажу, друзья, что ревность, она часто проникает в христианский дом. Семья служителя, друзья, это более уязвимый участок для дьявола. И более желанный участок для дьявола. Знаете почему? Потому что есть такой принцип. Поражу пастыря, и что произойдет? И рассеются овцы. Поэтому на кого сильнее бьет сатана? На рядовых или на служителей? На служителей. Поражу пастыря, и рассеются овцы. Почему наиболее уязвимый участок – это семья служителя? Потому что служителю, как никому, приходится иметь общение с сестрами. Ну, например, пресвитер церкви. Это совершенно было бы несправедливо, если бы он беседовал только с братьями. Так же, да? Потому что в душепопечительстве нуждаются и сестры. Кстати, друзья, о женщине сказано, что это есть немощнейший сосуд. не мощнейший сосуд, я часто понимаю, друзья, что не в том смысле только не мощнейший, что он не может поднять на плечо, скажем, ну, мешок тяжелый, скажем, с грузом большим, но не мощнейший сосуд – это и потому, что духовно слабый человек, женщина, духовно слабый, слабее мужчины. Почему Бог мужчину поставил главой? Не только потому, что Адам сначала был сотворен, не только поэтому, а потому что Ева – это немощный сосуд. И поэтому руководить должен сильный сосуд, ну, более способный, у кого мышление лучше работает. Пусть сестры не обижаются, я не хочу сказать, что сестры – это более глупый народ и все. Друзья, но все равно ориентация у мужчины, она обычно выше, чем у женщины. Сориентироваться в ситуации, правильно вынести решение, рассудить какое-то дело. Друзья, женщина в смысле искушений, она более уязвимая. Ну, посмотрите, когда Адам и Ева разлучились на короткое время, вот дьявол-то искушать Еву начал, не Адама. Хотя можно было бы Адама, а помощница ушла, ушла. Адам, вот тебе Бог не запретил ли есть дерево? Вот, ага, да запретил точно. Друзья, а дьявол к Еве подошел. Почему к Еве подошел? Потому что Ева более уязвима в искушениях. А раз женщина не мощнейший сосуд, она нуждается в попечении. И в попечении служителей. Друзья, и поэтому это благодатная почва для ревности. Пресвитер, сестры исповедуются пресвитеру. И благовестнику тоже, и учителю тоже. Вот диакону приходится посещать семьи. А еще диакон должен заботиться о вдовах. Должен или не должен? Вот надо же как. Особо написано, что о вдовах надо заботиться. Диакону приходится заботиться о вдовах. Скажите, разве это не почва для ревности? Если диакон какой-нибудь вдове много внимания оказывает. Разве это не почва для ревности? Скажите, а регент обучать должен только братьев или сестер тоже? И сестер тоже. И сестер тоже обучать. И руководителю молодежи приходится. То есть еще куда-нибудь на выезд, то еще так получилось, что рядом кто-то с ним сидит. Это ж вообще ужас. И поэтому, друзья, я к чему хочу сказать, что семья служителя – это очень уязвимый участок в смысле ревности. Иногда говорят так, ну ревнует, значит любит. И замечая в себе ревность, значит это же очень хорошо, что это такое есть. Значит мы любим друг друга, раз у нас ревность появляется. Друзья, написано, крепка как смерть любовь и люта как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные. И вы знаете, друзья, и я точно думаю, сравнение очень удачное. Люта как преисподняя ревность. Вы знаете, вот книга «Числа», но я мнение скажу одно, хотя оно субъективное. В смысле, кто-то может не согласиться с этим мнением, но тем не менее, это ваше право. Я не думаю, что мы на этой почве можем, ну, как-то обостриться. Друзья, я понимаю, что ревность практически всегда – это оружие в руках дьявола. Даже если эта ревность кажется оправданная. Вот в книге «Числа» написано, что если женщина окажется неверная мужу, написано, и найдет на мужа дух ревности. Помните, да? И найдет на мужа дух ревности, когда она осквернена. Или найдет на него дух ревности, когда она не осквернена. Значит, посмотрите, друзья, здесь два вида ситуации. Первая ситуация, когда жена изменила мужу. И вторая ситуация, когда жена не изменяла мужу. Написано, найдет на него дух ревности, когда она ему изменила, или найдет на него дух ревности, когда она ему не изменила. Значит, бывает, когда находит дух ревности без причины. Как вы думаете, это один и тот же дух находит или разный дух находит? Братья и сестры, это один и тот же дух. Когда причина есть для этого, или когда нету причины для этого. Друзья, я понимаю, друзья, что это дьявольское наваждение. Даже в книге пророка Иезекииля есть такое видение. Иезекииль увидел видение, он видит храм, а в храме стоит идол ревности, возбуждающий ревнование. Посмотрите, идол ревности, возбуждающий ревнование. Скажите, за идолом кто стоит, по Слову Божию? За идолом бес стоит. Братья и сестры, это страшно, когда в чье-то сердце проникает ревность. Это страшно. Человек в порыве ревности, человек под влиянием ревности, он перестает любить. Он перестает любить. Вы можете спросить сами себя, если у вас такое чувство бывает. Когда вы ревнуете мужа к какой-нибудь сестре, вы задайте себе вопрос. У вас к мужу хорошее чувство в этот момент появляется? Добрые, ласковые, нежные? Или зло в вашем сердце в этот момент? Как вы думаете, зло или добро в этот момент в сердце нашем? Вот у меня ревность к моей жене. Ну, скажем, я заметил, что она с кем-то себя неправильно ведет. Братья и сестры, в сердце будет зло. Всякие страшные слова будут мелькать в моем разуме в ее адрес. У меня будет страшнейшее негодование. И если бы случился какой-то несчастный случай в этот момент, ну, не смертный, то, наверное, я бы испытал чувство удовлетворения. Друзья, но я чувство ревности не испытывал никогда. По милости Божией, никогда не испытывал. Ну, наверное, жена у меня такая хорошая. Вот. А может, просто Бог хранил. Друзья, но я сотни признаний слушал. Сотни признаний. Какие чувства испытывала жена по отношению к мужу, когда она его ревнует. И кроме зла, там нету ничего. И даже, знаете, что скажу, друзья? Когда ревность бывает только в зачатке, в зародыше, молиться, поститься, исповедоваться, может быть, со служителем в беседе, это можно победить. Если человек не брежит о своем духовном состоянии, ревность будет прогрессировать. Я одной сестре сказал, сегодня ты ревнуешь мужа к молодым, завтра ты будешь его ревновать к пожилым. Она говорит, не может этого быть. Братья и сестры, через 5 лет я ей напомнил, когда она своего молодого мужа ревновала к пожилой женщине. И доходит иногда до дикости. Одна жена мужу не разрешала совершать молитву с возложением рук над сестрами, потому что он будет дотрагиваться до ее головы. У нее голова кругом идет, она в ужас приходит. Вот он дотронется до головы, у нее будут какие-то чувства. А если там совершить нужно помазание или еще что-нибудь, это еще страшнее что-то. Значит, братья и сестры, я что здесь хочу сказать, что ревность прогрессирует очень сильно и может даже дойти до одержимости. Потому что, друзья, ревность – это дьявол пользуется. И я даже представляю, что на определенном этапе определенные бесы могут включаться. Вот человек может просто попасть под сильнейшую демоническую власть. Вот. Но я сейчас не хочу говорить, ну, страхи наводить, что там все лица бесы и все. Хотя я действительно думаю, что это может произойти. Кто-то сейчас, возможно, сидит и негодует. Что ж ты нам рассказываешь? Нам уже по 60 лет. И такие ты нам глупости говоришь. Но знаете, я что скажу? Что и пожилые этого вредного явления не лишены бывают, подвержены. Одна женщина, жена служителя, умирала и пыталась с мужа взять обязательство, что он после ее смерти не женится. А я знал, друзья, что она всю жизнь ревновала мужа. Всю жизнь. Его невозможно было взять для беседы с какой-нибудь сестрой. А если молиться с возложением рук или с помазанием, это совершенно было невозможно. И поэтому, когда она пыталась взять с него обязательство, что он не женится после смерти, то для меня-то все понятно было. Все понятно. Она, конечно, причины находила, что дети будут обижаться и все прочее, и так дальше, и так дальше. Друзья, но вся беда была в ревности. Вся беда была в ревности. Поэтому, друзья, я почему за ревность говорю? Потому что у меня тема препятствия в служении. Там, где есть ревность, служение становится почти невозможным. Почти невозможным. И поэтому, конечно, я вот для сестер хочу сказать, у кого мужья, служители, тем более рукоположенные, вы должны молиться о себе постоянно: «Господь, Ты меня не допусти, чтобы у меня появилась ревность». А знаете почему? Потому что если слабость это есть, то обязательно обстоятельства будут такие, когда дьявол скажет: ты посмотри, что это происходит. Друзья, а знаете, как написано? Вот сестрам скажу. Написано: рабу же Господа не должно ссориться. А дальше как? Но быть приветливым ко всем. Скажите, и к сестрам тоже или нет? Или только к братьям? Но быть приветливым ко всем. Друзья, меня Библия призывает быть приветливым ко всем. И к сестрам, и к братьям. Но видя мою приветливость, как реагирует жена? Одному мужу жена говорит: ты должен хмуро смотреть на сестер. Вот так она показывает. А мне аж смешно. Я разборкой занимался в этой семье именно по поводу ревности. Вот так ты должен на них смотреть. Ишь ты, говорит, когда ты с ними стоишь, ты улыбаешься всегда. А он сам по себе такой человек. Ну, жизнерадостный, приветливый очень. Он мне говорит: я не знаю, как себя уже себя вести. Я, говорит, когда ко мне сестра подходит, я уже интуитивно вычисляю, где там моя жена, смотрит она на меня или не смотрит. Братья и сестры, служение станет невозможным. И даже бывает, что просто приходится служение оставить. Но я скажу, друзья, оставить служение, но ревность-то не пройдет. Знаете почему? Потому что грех, он не перестает быть грехом от смены обстоятельств. Он не исчезает от перемены обстоятельств. Грех побеждается раскаянием и часто исповеданием. Иногда и пост надо назначать. И привлечь еще кого-то для поста. Ну, скажем, служители, они думают, что полезно всем рассказывать, что ревность проникла в дом. Но кого-нибудь из служителей привлечь, побыть вместе в посте, этот грех, чтобы был побежден. Конечно, друзья, я для братьев, я тоже говорю, что с сестрами мы должны быть осторожными. Написано: поступайте осторожно. Потому что, друзья, вопросы целомудрия, вопросы, ну я позже коснусь этого вопроса, но я здесь попутно скажу, друзья, потому что грехам против заповеди целомудрия подвержены люди любых возрастов и любого положения. И старцы, бывает, исповедуются в нецеломудренных вещах, и старицы, и молодежь тоже. Поэтому, конечно, мы, служители, должны себя вести так, чтобы не подать кому-нибудь повода. Знаете, ну вот поприветствоваться, чуть-чуть руку задержать, или, скажем, где-нибудь до плеча дотронуться, похлопать дружески: ну ты не переживай, все будет хорошо. Ну или еще что-нибудь. То есть мы должны вести себя осторожно, чтобы никому не подать повод, даже людям, с кем мы общаемся, и не подать повод своей жене. Ну это вот так вот я имел в виду, друзья, сказать по ревности. Кстати, друзья, одну маленькую историю расскажу, а потом уже перейду. Друзья, был у меня такой один случай, когда мне пришлось сочетать старых людей. Им было за 70, обоим было по 73 или по 74 года. И вы знаете, друзья, ну, случилась неосторожность с его стороны. И у нее, и у него уже умерли мужья. Кстати, я их пытался отговорить, потому что она прожила без брака, ну, где-то лет 17. И я ей говорил: вы знаете, я говорю, вам очень трудно будет покоряться. Вы 17 лет одна жила, вам очень трудно. Я даже вам советую, вам жить осталось уже немного. Вот, и я ее пытался. Она говорит: братик Коля, да я послушная, с кем хочешь, буду смиряться и покоряться, и все. Ну, ладно. И мне еще, ну, такая вот беда пришла их сочитывать. И вы знаете, друзья, он по неосторожности рассказал одну историю из своей жизни про одну сестру. Хотя там все было, ничего там такого не было. Совершенно было все нормально. То есть одна сестра, старушка, с его дочкой, однажды у него порядок в доме навели, как у вдовца. Вот и все. И он похвалился. Друзья, этот рассказ произвел ревность в сердце жены. Я скажу, сколько приходилось колотиться мне, сколько колотиться. То есть доходить начало до конфликтов в церкви. Узнала об этом церковь. И что только, уже было так, ты тут не садись, ты вот там садись, чтобы ты не видел ее вот со стороны даже, чтобы ты ее не видел. Ну и так получилось, пришлось за угол его сажать, чтобы он не видел ее. Вот. Вы знаете, ну так случилось, однажды ему проповедь поручили, он проповедовал, и получается, что это, а жена ж смотрит, как они друг на друга. Вот. И вы знаете, случился после этого скандал в церкви. А я жил далеко, я жил больше 1000 километров. Ну, по мере своего служения приходилось там нести попечение. И вы знаете, увещевал, отлучением угрожал. И постился, и молился. А потом уже пришло до того, что они ополчились вдвоем против меня. Они мне однажды говорят, в нашей беде ты виноват. Как же я, говорю, виноват? Они мне говорят, когда ты нас сочитывал, ты вот так вот рукой махнул в конце. Дескать, и они мне говорят, дескать, толку не будет. Вот вот ты рукой махнул, а помнишь, ты через 2 месяца после брака приехал и спрашиваешь у нас, ну как, вы там еще не поссорились? Значит, ты знал, что мы должны поссориться, поэтому ты так спросил. Вы знаете, друзья, оно действительно улыбку вызывает, но я скажу, что конец без улыбки. Их отлучили от церкви обоих. И они ушли в какую-то страшную еретическую секту. Кстати, скажу, друзья, они обои были верующие с детства. Друзья, им сейчас уже почти по 90. Не почти, а им уже по 90. Они живут до сих пор. И они в какой-то еретической секте состоят. Я даже и толком и не понимаю, что это за страшная секта. Верующие баптисты с детства были, они Одинцова знают лично, и сотрудников. Вот оно до чего дошло. Вы представляете? Поэтому, друзья, я вам скажу, что это не до шуток. А как служение нести? Поэтому мы должны очень серьезными быть, друзья, чтобы не давать дьяволу препятствовать нашему служению. И здесь усилия должны быть обоюдны, и мужа, и жены.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в нашей передаче прозвучала первая часть беседы брата Николая Степановича Антонюка «Препятствия в служении».